Патриция Сент-Джон. Тайна коттеджа Фазан. Программа 12. Из-за полуоткрытой двери показалась голова дедушки. Он так осторожно взглянул, как будто ожидал увидеть чудовище. Но при виде моего отца, такого бледного и слабого, его неуверенность и страх моментально исчезли. Его взгляд выражал большую озабоченность, сострадание и сочувствие. Он торопливо подошел к кровати и протянул обе руки. «Мистер Мартини, я очень, очень огорчен видеть вас в таком состоянии. Сэр, Люси рассказала мне о вашем великом мужестве при спасении ребенка». Он сжимал папину свободную руку, а папа улыбался своей мягкой, спокойной улыбкой. Все шло весьма хорошо, и у меня было такое впечатление, что все это моя заслуга. Гордость и удовольствие переполняли меня. «Подвиньте этот стул, мистер Фергюсон», — сказал мой отец. «Я не могу долго говорить. Не хватает дыхания, но так приятно вас видеть. Люси, подожди внизу. Я хочу поговорить с дедушкой. Приходи позже проститься со мной». Я вышла в сад, обнесенный с трех сторон старой стеной, а со стороны моря росли высокие кипарисы. В саду пахло чабрецом и лимонной вербеной. Я была очень счастлива, потому что все так хорошо получалось. С папой я скоро поеду домой, и он совсем поправится в нашем прохладном, зеленом и тенистом заповеднике. Он будет сидеть в саду и писать книги, а я буду приносить ему кофе и отправлять его рукописи. А на следующее лето мы снова вернемся в Испанию, к Лоле и Розите. И ко всем детям, к морю и к старой женщине. Люси, твой папа хочет с тобой проститься. Неожиданно услышала я голос дедушки. Он стоял на ступеньке. Переполненная радостью, я подбежала к нему. Тебе он понравился, дедушка? Я говорила тебе, что он хороший, правда же? Да-да, Люси, он хороший. Смелый человек. Иди теперь к нему. Но не задерживайся долго, он очень устал. Я повиновалась, удивляясь, почему дедушка выглядит таким расстроенным. И почему в его глазах слезы? Может, папа мне это объяснит? Я тихонько прошмыгнула в палату и остановилась. Папа лежал тихо и неподвижно, и лицо его было какого-то странного цвета. «Люси, дорогая, подойди ко мне». Он с трудом поднял руку и обнял меня. «Как бы мне хотелось объяснить тебе, но у меня уже нет сил. Я хочу, чтобы ты завтра поехала с дедушкой домой. Ты не можешь оставаться здесь одна. Мне будет не доставать тебя, Люси. Очень. Ты ведь прекрасно провела каникулы. Лицо у меня вспыхнуло, и буря протеста готова была сорваться с моих уст. Оставить его одного — это невозможно. Я останусь с Лолой и буду навещать его каждый день и упаковывать его вещи, когда он выпишется из больницы. Но он сжал мою руку. Люси, дорогая, я слишком утомлен, чтобы спорить. Так должно быть. Приходи утром проститься. Я объясню тебе потом. И, Люси, никогда никому не питай ненависти. Какая это была глупая трата времени. А какой он хороший старик. Больше не о чем было говорить. Он поцеловал меня и закрыл глаза. Глотая слезы, я на минуту прижалась к нему и затем неслышно выскользнула из палаты. Спустившись вниз, я увидела, что дедушка сидит в зале на скамейке, ожидая меня. Но он не слышал моих шагов, потому что был погружен в глубокую задумчивость, наклонив голову и сжав руку между колен. Он выглядел таким старым и печальным, что все мои доводы и протесты замерли на губах. И внезапно я ощутила страх. Что произошло? Они встретились и понравились друг другу. И папа понравился. И поправится, и приедет домой. Я тихонько положила руку ему на плечо. От неожиданности дедушка вздрогнул и вскочил. «Дедушка, разве нельзя подождать, пока ему станет лучше? Ведь нужно же кому-то нести чемодан, когда он будет ехать домой. Ему не разрешат нести тяжелое».
«Тебе надо делать то, что он говорит, Люси», — ответил дедушка подавленным голосом. Он просил меня в телеграмме заказать два обратных билета. Все к лучшему, дорогая моя Люси. Но ему будет трудно проститься с тобой завтра, поэтому помоги ему. Будь мужественной и послушной.
Он встал, и я взяла его под руку, так как он выглядел очень печальным и обессилевшим. И опять я спрашивала себя, что же могло произойти. Мы возвращались домой молча. Я оставила его в чрезвычайно подавленном состоянии и пошла на кухню сказать Лоле и Розите, что завтра я должна ехать домой. «Потому что раз билеты заказаны, значит, ничего уже изменить нельзя», — думала я. Но я оказалась совсем не подготовленной к тому взрыву, который вызвал мое сообщение. Разразившись слезами, Лола сжимала меня в своих объятиях. Розита ломала от горя свои руки, а мальчики ревели в унисон. Их отец еще больше увеличивал смятение тем, что кричал, чтобы они прекратили реветь. Однако долго предаваться такому бурному горю не было времени. Мы вытерли слезы и принялись готовить ужин. И устроили нечто вроде
прощального вечера. Дядя играл на гитаре, а мы все пели. Дедушка чувствовал себя уставшим и ужинал один у себя в комнате. Было уже совсем поздно, когда я пришла к нему. Он делал вид, что читает книгу, которую держал вверх ногами. Но настроение его нисколько не улучшилось. «Дедушка, что случилось? Почему ты такой печальный? Он ведь скоро приедет. И он ведь может приехать к нам в коттедж, правда, дедушка?» «О, да, да, дорогая. Но как много времени мы теряем, когда не любим и не прощаем. Только подумать о всех прошлых годах, когда мы могли бы так много сделать. Но вы можете это сделать теперь, дедушка. Мы все сделаем для него все, что сможем, когда он приедет домой, правда? И, дедушка, ты пойдешь со мной встречать его в аэропорт, когда он приедет, потому что, знаешь, ему ведь нельзя нести чемоданы. Даст Бог. Даст Бог. Мы сделаем для него все, что сможем, милая моя. Да. И печально вздохнув, дедушка пошел спать. Я тоже легла, но не хотела спать, ведь это была моя последняя ночь в Испании. Я следила, как лунный свет перемещался на белой стене, и слушала, как волны мягко плескались и шуршали по песку, как бренчала гитара в кафе, как тараторили по-испански. Прошел мой последний вечер с Розитой и ее родными, а завтра я последний раз пойду в больницу к отцу. Я зарылась лицом в подушку, подавленная большим горем, но сон, помимо моей воли, охватил меня. На следующее утро я проснулась рано, последний раз в своей ярко освещенной солнечными лучами комнате. Мне еще надо было кое-что сделать перед отъездом после полудня. Упаковать вещи, сходить к отцу, попрощаться со старой женщиной и на прощение пообедать с семьей. К счастью, я проснулась рано и успела упаковать свои сокровища до завтрака. Подарки для бабушки и для дедушки, фотографию Розиты, собранные ракушки, открытки Испании и Гибралтара. Мне хотелось бы что-то подарить детям, но у меня не было денег, а просить у отца, когда он так болен, я не посмела. Но, может быть, я смогу прислать им что-нибудь из Англии. Затем мы с Розитой последний раз пошли в булочную купить хлеба, но мы все время всхлипывали и вытирали глаза, так что эта прогулка была невеселой. Дедушка понимал, что у меня мало времени, и позволил мне наскоро проглотить завтрак и идти. Мы получили особое разрешение от больницы посетить отца утром. Сначала я, потом дедушка. По дороге туда я шла медленно, потому что ужасалась при мысли, что скоро должна оставить его. Но я знала, что ничего изменить нельзя, и самый лучший способ помочь ему — это быть по возможности веселей. Отец только что умылся и побрился, и выглядел свежее и бодрее, чем вчера вечером. Его палата выходила окнами на восток и была заполнена солнечным светом. Приветливая молодая сиделка принесла ему чай. На сердце у меня стало немного легче. Я придвинула стул к кровати и наклонилась к отцу. «Папочка, Я бы так хотела, чтобы мне не надо было уезжать. Кто будет приходить к тебе, если я уеду?
Лола будет навещать меня. За мной нигде не смогли бы лучше присматривать, чем здесь. Сиделки все любезные. А та пожилая, которую ты видела после обеда, говорит, что ходит в церковь и молится за меня.
Я посмотрела на него. Не шутит ли он? Но лицо его было серьезным, даже скорее грустным. Значит, нас уже двое, папа. Потому что я тоже каждый день молюсь о тебе.
Так и продолжай, Люсита.
Мы немного помолчали. Разговор, казалось, опять утомил его. Хотя в основном говорила я. Я рассказала ему о всех своих удивительных планах, когда он приедет. Описала летний домик, где он сможет сидеть и писать, и в окна которого будут тянуться ветки жимолости. А в спальню, которую отведет для него дедушка, свободно будет влетать и вылетать малиновка. Вот видишь, они очень желают, чтобы ты приехал. Ты же не заставишь нас долго ждать? Правда, папочка?
Мне бы очень хотелось приехать. Только я не знаю, когда. Но помни, Люси, что бы ни случилось в будущем, ничто не изгладит из памяти эти каникулы. Для меня это было самое счастливое время с тех пор, как умерла твоя мама. Ты была такой прекрасной маленькой собеседницей, Люси. Мне казалось, будто она опять со мной.
Она, кажется, была не намного старше тебя, когда я женился на ней. И ты так похожа на нее. Это были чудесные каникулы. Но довольно печальный конец, правда же?
Папа привлек ее к себе.
Не совсем так. Я иногда думаю, что это самый счастливый конец. Знаешь, я так сожалею о тех годах, которые мы могли бы провести вместе. И это все по моей собственной вине. Поэтому я очень рад, что смог возвратить другую девочку ее родителям. Я часто просыпаюсь по ночам. Я ощущаю такую благодарность, что я успел как раз вовремя. И если бы я не заболел, то никогда не познакомился с дедушкой. Все получилось хорошо, Люси. Это все-таки счастливый конец. Ему не хватало воздуха от того, что он так много говорил, и молодая сиделка подошла и мягко положила одну руку на мое плечо, а другую — на запястье отца. Я поцеловала его последний раз, и она увела меня. Но у двери я оглянулась и сквозь слезы улыбнулась ему. Это были чудесные каникулы. Спасибо тебе, папочка. Большое спасибо.
И тебе спасибо, Люси.
Я так благодарен тебе, прошептал он, и дверь закрылась за мной. Я простилась с отцом. Все это было слишком много для меня. Горло мое сжималось от рыданий, в груди что-то давило. Я не хотела сразу идти домой. Почему? О, почему я должна оставить его теперь, когда он более всего нуждается во мне? Ведь надо навещать его и приносить кое-что, и упаковать его вещи, когда он поправится. Ноги сами несли меня через рыночную площадь в оливковую рощу. Каждый раз, когда я ходила туда, я получала утешение, а сейчас я нуждалась в нем больше, чем когда-либо. Начался сбор винограда, и моя знакомая усердно трудилась в винограднике, а ее маленькая внучка была рядом с ней. Там работали и другие люди. Они с любопытством смотрели на меня, когда я пробиралась к ней через виноградные лозы. Увидев меня, она с восторженным возгласом подняла руки и сунула мне в рот виноградинки. Потом посмотрела на меня внимательно и поняла, что у меня горе. Она опустилась на теплую землю рядом с корзиной, наполненной виноградом, и потянула меня к себе. Виноградник скрывал нас от посторонних глаз, и я попыталась рассказать ей о моем горе. «Мой отец, — объяснила я жестами, — все еще в больнице. Потом я указала несколько раз вверх и сказала, что уезжаю в Англию на авиан. Это испанское слово я много раз слышала от Педро и Пепита. Я пришла сказать «адиас». Мои глаза опять наполнились слезами. Она все поняла. Она гладила мои руки и шептала слова утешения. Из многих непонятных слов я поняла некоторые. «Иисус со мной. Иисус с тобой. Иисус с твоим отцом». «С тобой, со мной», — Кончита повторяла эти слова целыми днями. «Играй со мной. Я хочу играть с тобой». «Конечно, я поняла. Да, в этом было утешение. В своем горе я совсем забыла об этом. Я ведь оставляла своего отца не одного. Я оставляла его с Иисусом, с моим другом, который так любил его и который до сих пор все хорошо устраивал и отвечал на мои молитвы. Он будет там, в тихой палате. И даже если мой отец немного знает о нем, он знает все о моем отце. И старая сиделка молится об отце, и я. И мой дедушка полюбил его, так что все хорошо. Я подняла два виноградных листика, чтобы засушить их на память об этом месте. Потом поцеловала старую женщину и оставила ее. Между тем, как она громко призывала на меня благословение с неба. Когда я, облегченная, шла домой, вспомнила еще что-то, что заставило меня затаить дыхание, всплеснуть руками и чуть ли не бежать по пыльной дороге. Я еду домой, к бабушке и Шэдоу! Вы слушали чтение книги Патриции Сент-Джон «Тайна коттеджа фазан. Следующую заключительную передачу слушайте в следующий раз.